Студия «Ардис» представляет. Жорж Санд. Исповедь молодой девушки. Читает Наталья Штин. 30 июня 1805 года госпожа де Валанжи ехала в своем старом дорожном экипаже странного и сложного устройства, напоминавшем коляску, тарантас и ландо, но в сущности не бывшим ни первым, ни вторым, ни третьим. Это была одна из тех фантастических повозок, которые провинциальные фабриканты изобрели для удобства господ во времена директории, в эпоху перемен, неуверенности и всевозможных капризов. Тяжелая и прочная карета могла еще служить, и госпожа де Валанжи не заботилась более об изменении своих привычек. Она избежала ужасов революции, спокойно сидя в своем замке Бельомбр в горном ущелье Прованса, затаив свое небольшое состояние и свои умеренные принципы. Это была одна из лучших женщин, малоразвитая, выражаясь литературно, но кроткая, ласковая, преданная, одаренная никогда не ошибающимися инстинктами сердца. Не она отдала Тулон англичанам и принимала сторону чужеземца. Не она также взяла обратно Тулон и произносила горячие обеты по поводу триумфа республики или монархии. «Я стара», — говорила она. «Я прошу только, чтобы меня оставили в покое. И при том я женщина. Я не могу желать несчастья кому бы то ни было». Итак, эта превосходная женщина совершенно спокойно каталась в своей карете. Сидя рядом с нею, здоровая провансальская поселянка держала на руках довольно крепкого грудного ребенка, родную внучку госпожи де Валанжи, барышню Люсьену, которой тогда было 10 месяцев. Эта девочка, перевезенная в Прованс, родилась в Англии, где ее отец, маркиз де Валанжи, во время эмиграции женился на ирландке хорошей фамилии. Климат Англии был вреден двум первым детям, родившимся от этого брака, и они умерли в младенчестве. Люсьену почти с самого дня ее появления на свет поручили французской кормилице и попечением бабушки, которая приезжала за ней в Дувр, и в течение 3 месяцев воспитывала ее при самых радостных надеждах под солнцем юга. Несмотря на то, что девочка эмигрировала в силу своего рождения и положения отца, ее приезд не смутил покоя Франции, но ей суждено было странным образом смутить покой своей семьи. Дорога все поднималась и поднималась в гору. Жара была невыносимая. Открытая и низкая карета ехала шагом, таким медленным шагом, каким только могут плестись две старые лошади, кучер которых крепко уснул на своих козлах. Кормилица, видя, что госпожа де Валанжи также уснула, старательно укрыла своим белым муслиновым покрывалом спокойную Люсьену, уснувшую прежде всех, и, без сомнения, решила зорко охранять это дорогое сокровище. Но было так жарко и ехали так медленно, что когда достигли вершины равнины, лошади, почуяв запах конюшни, сами прибавили шагу на спуске. Все проснулись. Кучер стал стегать лошадей, чтобы показать, что он не спит. Госпожа де Валанжи бросила спокойный и ласковый взгляд на покрывало, защищающее ее внучку. Но кормилица, чувствуя, что никого нет под этим покрывалом, никого нет на ее руках, никого нет на ее коленях, вскочила, как помешанная. Голос замер в ее груди, глаза помутились. Она имела вид полумертвой, полусумасшедшей. Ребенок исчез. Она не крикнула, она не могла произнести ни слова. Она бросилась на дорогу, упала и лишилась чувств. Кучер остановил лошадей, смутно понимая, что ребенок, должно быть, дорогой выскользнул из рук кормилицы, и, не ожидая приказания своей растерявшейся барыни, старался как можно скорее повернуть лошадей. Но недоумевающие кони не отличались рвением. Бедняга изломал весь свой кнут, но это не подвинуло дело. Старая барыня, думая, что она может бежать, вышла из экипажа. Кучер, стегая лошадей остатком кнутовища, опередил ее. Кормилица, едва придя в себя, еле тащилась за бабушкой. Ни одного прохожего не было на пыльной дороге. Не виднелось ни одного следа, который не был бы сглажен ветром, очень сильным в этой стране. Несколько крестьян, работавших в некотором расстоянии от дороги, прибежало на крики женщин, и они с плачевными возгласами тоже стали разыскивать. Разумнее всех еще оказался кучер, который с ужасом ожидал найти ребенка раздавленным в колее. Он рыдал, как добряк, и в то же время божился, как язычник. Но, увы, не было ни раздавленного ребенка, ни останков, ни лоскутка, ни капельки крови, ни следа на этой пустынной и немой дороге. Там находятся большие мельницы, старинные владения монашеских орденов, расположенные на расстоянии 2 или 3 лье, одно от другого вдоль течения Дардены. Кучер вызывал, расспрашивал, старался узнать, ударяя себя в грудь, на каком месте он уснул. Никто не мог объяснить ему этого, все так привыкли видеть его спящим на козлах, никто не заметил, был ли ребенок в карете на том или другом расстоянии. Ничего, решительно ничего. Через несколько часов вся страна была в волнении, начиная с замка Бельомбр и кончая деревушкой Ревест, где катающиеся делали привал, во время которого видели ребенка у груди кормилицы. Полиция не скоро вступилась в это дело, но она сделала все, что могла. Обыскала немногочисленные хижины, долины, осмотрела все овраги, все рвы, арестовали несколько бродяг, расспросили положительно всех. Прошел день. Прошла неделя, прошел год, и никто даже и не подозревал, что сталось с маленькой Люсьеной. Кормилица впала в бурное помешательство. Принуждены были ее держать взаперти. Старый кучер, удрученный горем и задетый за самолюбие, стал искать утешение, или, скорее, забвение, в вине. Он утонул вместе с одной из своих лошадей однажды вечером, когда Дардена выступила из берегов. Говорят, что маркиз де Валанжи скрывал так долго, как только мог, от своей жены эту грустную и таинственную историю. Узнав ее, она умерла. Маркиз сделался мрачен, раздражителен, несправедлив и поклялся, что его неблагодарная и роковая родина не увидит его костей. Он не внял настоянием госпожи де Валанжи, умолявшей его сделать попытку вернуться во Францию. Он уверял, что больше ничего и никого не любит. Он не мог простить своей матери, что она не могла уберечь его единственного ребенка. Только одна старая госпожа де Валанжи устояла под бременем несчастий, разразившихся над ее домом. Она стала очень набожна, произносила обеты и делала вклады во все церкви страны, все еще надеясь, что какое-нибудь чудо вернет ей ее бедную дорогую внучку. Прошло 4 года. Наступил 1809 год. Госпоже де Валанжи было 70 лет. Однажды утром к ней явилась бледная женщина, только что вышедшая из больницы. Это была кормилица Дениза, выздоровевшая от умственного расстройства, но преждевременно постаревшая и до такой степени измученная продолжительным лечением, что ее едва можно было узнать. «Сударыня», — сказала она, — «святой Денис, мой патрон, являлся мне 3 раза во сне. 3 раза он приказывал мне идти к вам и сказать вам, что барышня Люсьена вернется. И вот я пришла. Доктора уже давно объявили, что я здорова. Только эти господа, которые ни во что не верят, говорят, что моя голова навсегда останется слабой. Вот поэтому-то я 2 раза не послушалась голоса моего святого патрона, но на 3-й я уже не посмела. Отнеситесь к моим словам так, как вам будет угодно. Я думаю, что исполнила мой долг». Появление Денизы испугало старушку. Она успокоилась, видя ее кроткое, искреннее и решительное лицо. К тому же, видение этой женщины соответствовало ее смутным снам и неослабевающим надеждам. Она столько молилась, раздавала так много милостыни, совершила столько богомолий, заказывала столько обеден, что для нее стало невозможным сомневаться в божественном покровительстве. Галлюцинации Денизы показались ей откровениями. Она пожелала узнать, в каком виде являлся ей святой патрон, сколько можно было дать ему лет, какая на нем была одежда, в каких словах он передал ей откровение. Дениза была наивна и лишена воображения. Она не хотела и не могла ничего придумать. Она видела кого-то, в ком узнала своего патрона. Она слышала слова, предсказывавшие возвращение ребенка. Больше она ничего не знала. Госпожа де Валанжи подвергла ее освидетельствованию своего доктора и расспросам своего священника. Доктор признал мозг кормилицы нормальным. Священник объявил, что у нее искренняя душа, и все это было правдой. Старая барыня решила, что видение есть действительный факт и что предсказание вполне реально. Она оставила Денизу у себя и начала новые розыски, как будто ее внучка пропала лишь накануне. Это необъяснимое происшествие наделало много шума в стране, но его начали уже забывать, когда вдруг разнеслась весть, что внучка найдена, так же таинственно, как была потеряна. Друзья, родственники, праздные и любопытные люди поторопились узнать это, наверное, не без мысли, что их мистифицируют, но решившись узнать истину. Дениза принимала всех с огромной радостью, крича о чуде и почти сердясь на тех, которые не хотели ему верить. Госпожа де Валанжи держалась иначе. Она объявила, что находит совершенно естественной помощь провидения, и то, что честные люди нашли ее дорогую девочку и вернули ее ей здравой и невредимой. Всякий хотел видеть ребенка. Она отказалась показать его, говоря, что девочка очень устала от путешествия и чуждается посторонних. Таким образом, все разъехались. Одни в уверенности, что госпожа де Валанжи говорила вполне серьезно, другие, что она имеет какие-то таинственные причины распространять этот слух, лишенный всякого основания. Два близких друга семьи, доктор и адвокат, одни лишь увидали на минуту Люсьену, и вот что рассказала им бабушка. Одна личность, имени которой она не называла и даже не хотела назвать, к какому полу она принадлежит, попросила ее спуститься на зеленую площадку, так называлось одно местечко парка, расположенное во враге, напоминающем пропасть. Там ее заставили поклясться в том, что она никогда не скажет ни одного слова, которое могло бы навести на следы виновных. На этом условии ей отдадут ее ребенка и докажут, что это ее внучка. Госпожа де Валанжи поклялась на Евангелие. Тогда ей рассказали вещи, не позволявшие усомниться в тождественности ее внучки, и на следующую ночь на том же самом месте, называемом зеленой площадкой, ей вернули девочку, не пожелав принять ни благодарности, ни какого-либо вознаграждения за заботы, которыми ее окружали в течение 4 лет, и за издержки в пути, которые пришлось совершить, чтобы вернуть ее. Таким образом, напрасно было бы задавать бесполезные вопросы госпоже де Валанжи или надеяться, что она когда-нибудь изменит своей клятве. Она объявила даже, что так как девочка говорит только на иностранном языке, который может выдать страну, откуда она приехала, то никто ее не увидит до тех пор, пока она не забудет этого языка. Адвокат господин Бартес заметил госпоже де Валанжи, что предосторожности, которыми она принуждена окружать возвращение своей внучки, могут со временем повлечь за собой серьезные недоразумения в вопросе о гражданском положении ребенка, если не будут представлены неопровержимые доказательства его тождественности. «У меня будут эти доказательства», — ответила госпожа де Валанжи. «У меня и сейчас есть достаточные, чтобы укрепить мою уверенность, а те, которых потребует закон, будут предъявлены в свое время и в своем месте». Я уполномочиваю вас говорить всем и каждому, что вы видели мою внучку, и прошу вас прибавлять при этом, что я в полном разуме, что я не приписываю ее появление чуду, что я не была ни обманута, ни эксплуатирована, что, наконец, я знаю, что это она, и я докажу это впоследствии. Всякий поймет, что я не могу и не хочу изменить тайне невинной личности, которая близка к виновным, и не должна предавать их правосудию.